Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 2 марта, среда, сейчас 16 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Мы продолжаем. Это специальные эфиры радиостанции «Говорит Москва», военная спецоперация на Украине. День 7, об этом говорим в подробностях в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить по номеру 7373-94-8, код города 495. Следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас в городе 6-бальные пробки. По прогнозам Яндекса, дальше будут пробки в 7 баллов к 6 вечера и 7-бальные пробки к 7 вечера. А нет, подождите, 8-бальные пробки сегодня. Таков прогноз Яндекса. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. $113 за баррель. Это впервые с 30 июня 2014 года. Такой зафиксирована цена нефти марки Brent на торгах. Это только что пришли сообщения, цитирую, по агентству РИА Новости. МИД Белоруссии заявляет, что возбуждено дело о теракте из-за препятствия работе железной дороги. Пока без подробностей. Теперь еще. Релиз, цитирует РИА Новости, Еврокомиссия готова предлагать исключение новых банков из системы SWIFT в короткие сроки при необходимости такового. Еще. Уралси после запрета Евросоюза на ввоз банкнот евро в Россию выдачу ограничивать не собирается. У нас большой запас. Появления дефицита не предполагаем. Это реакция на последние новости из Европы. Это тоже санкции. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это как раз ограничения, но если есть европейские ограничения на валюту, то есть и российские. Из России запретили вывозить иностранную валюту на сумму более $10 000. Мы поговорим о том, насколько это серьезно изменит всю историю для граждан и какие еще усложнения есть в уже объявленных мерах. Первая тема, а вторая тема — это новости из Польши, где начали изымать недвижимость России в стране. Параллельно, кстати, напомню, что Байден буквально несколько часов назад говорил о том, что будут отслеживать имущество олигархов. И, видимо, тоже что-то подобное будут делать. Но хотя бы с недвижимостью государственной. Насколько это законно и как это можно объяснить, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению финансовой стабильности. Уже со вчерашнего дня реально резидентам России запрещено зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках. Переводы денег в иностранные кредитные организации будут возможны только на основании разрешения специальной комиссии. Объясняют это недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств. Полный текст этого указа есть на сайте Кремля, но мы выбрали именно вот эту историю, запрет вывоза иностранной валюты на сумму более $10 000. Как кажется, раньше ведь тоже можно было, там что-то было про $10 000 и евро. Ну, так кажется. А может быть, что-то изменилось? Исполнительный директор консалтинговой компании Максим Тищенко к нам присоединяется. Максим Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, так что, раньше же тоже сумма в 10 тысяч евро при вывозе как-то фигурировала? Или раньше надо было писать декларацию, если больше 10, а теперь больше 10 нельзя?
Да, абсолютно верно, Юрий. Смотрите, раньше была такая ситуация, что можно было возить валюту либо там 10 тысяч долларов и больше, то есть, да, как бы, но они, сумма, которая свыше, подлежала обязательному декларированию. И, в принципе, можно было хоть там $1 000 000, условно говоря, если, возможно, происхождение этих денег подтвердить, что они были честным путем заработаны, то есть, да, как бы они каким-то там криминальным. Сейчас, однако, то есть ситуация немножко другая. Сейчас, в принципе, нельзя больше 10 тысяч долларов, то есть, да, как бы наличных, то есть вывести вообще из страны. То есть, да, поэтому мера, скажем так, если раньше была разрешительное, но уведомительное, то теперь просто запретительное стало.
То есть, если человеку по какой-то причине, пусть даже вот бытового характера, через какое-то время понадобится, ну, допустим, все продать и поехать за границу с тем, что он напродавал, он не сможет вывести деньги?
Наличные нет, то есть, да, как бы нужно искать, опять
сейчас. Но учитывая, что банковские каналы, они тем более усложнены, то получается, да, вообще, да, никак.
Ну, в принципе, скажем так, но на самом деле усложнена не только сейчас у ряда банков. Некоторые банки, то есть, да, абсолютно смогут эту операцию сделать, то есть, да, ну, например, там, Райффайзенбанк, то есть, да, как бы, то есть он ни под какие санкции не попал, и, в принципе, там, условно говоря, это имеет еще ряд банков, через которые можно будет эту транзакцию осуществить. Единственное, что вопрос, как на той стороне, особенно если там мы говорим про американские банки, либо там про европейские банки, которые там наиболее активно, скажем так, вошли вот в эту вот санкционную политику, то есть как они на это посмотрят, что деньги из России будут к ним заходить, но я думаю, что в дальнейшем все равно, скажем так, появятся, то есть там обходные пути, условно говоря, там, то есть деньги будут через какие-то там Арабские Эмираты заходить, то есть, да.
Ух ты.
Вот, поэтому, в принципе...
Дорогие, наверное, будут такие банкноты. Скажите, а вот еще одна новость, которая пришла час назад буквально, то, что Евросоюз запретил России передавать банкноты евро. И это ограничение, которое вступит в силу через 10 дней, с 12 марта. Тут, правда, особо оговорено, что для использования в личных целях банкноты можно передавать российским гражданам, но физическим, юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая правительство и Центробанк, для использования на территории России не в личных целях нельзя. Насколько это болезненная мера?
На самом деле, это так, но если говорить, это глупо. Всегда можно сказать, что то есть, это я буду использовать в личных целях, ну, условно говоря, то есть, да, и какую-то, то есть, под это, скажем так, подвести достаточно правдивую историю, то есть, да, поэтому здесь, как бы, я думаю, что и контроль будет более такой слабый, да, то есть, как бы, может быть, там, на первых порах, то есть, да, ради галочки, так скажем, вот, тем более европейцы любят очень, то есть, да, как бы очень все жестко рассказывать, а на деле, то есть, ну, как бы практически ничего не контролировать, вот, поэтому я думаю, что, то есть, этого бояться особо не нужно, опять же, то есть, говорю, всегда можно, то есть, да, как бы какую-то там достаточно правдивую историю будет придумать для того, чтобы, то есть, ну, доказать, что это у тебя именно в личных целях и ни в каких иных.
Спасибо. Максим Тищенко, исполнительный директор консалтинговой компании, был с нами на прямой связи. В прямом эфире работаем. Присоединяйтесь. СМС-портал работает. Можно через Телеграм, можно звонить в прямой эфир 7373948. Не забывайте, мы не только в радиоэфире. Работает YouTube-канал «Говорит Москва». Если не подписались, подписывайтесь. Многие люди уже подписались. Ставьте лайки, можете комментировать, можете во время эфира писать в чате. И таким образом тоже присоединяться к этому обсуждению. Сначала давайте сообщение. Я до сих пор не могу снять доллары. Я все время опаздываю, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 1000 последнюю дядька перед носом вчера. Григорий, помните, нам рассказывал, что собирается ехать куда-то за границу. Деко, может быть, на наших курортах появится сервис и стоимость нормальная. А Деко, а вот с чего бы в условиях, когда конкуренции все меньше, у нас бы появилась сервис и стоимость нормальная? Мне кажется, логично в этих условиях наоборот. Сервис будет еще хуже, а стоимость еще выше. Но нет, Деко пишет, глядишь, начнем жить в рублях и тратить тут, а не возить по 300-400 долларов в Турцию. Про банкноты. Это психическая атака, уверен, Панк 13. Леонид пишет, возможен ли вывоз в рублях. Тут интересная на самом деле история. Деко тот же говорит, подождите, там такая четкая 10 000 в эквиваленте долларов. Он, правда, говорит, а столько денег все равно ни у кого нет. Ну да ладно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый день.
Да, прошу.
Здравствуйте еще раз. Смотрите, вот по поводу банков, на самом деле, тут все это тоже неинтересно. Вот в общей картине вижу, что, ну, допустим, ФСБ, они, которые говорят, военные заблокировали, на самом деле знаю, что они уже с 2012 года, все серьезные игроки ушли в Сбер, который раньше считали через штат, там все остальное
проводили. Не надо, главное, лишней информации говорить сейчас.
Нет, на самом деле суть заключается в том, что вижу, что игра интересная, серьезная, и как бы все думали, что Украина – это наша проблема, но если сделать определенные ходы, я вижу, что на самом деле проблема не наша, это можно сделать очень глобальный передел мира и его формат. Но это нужно сделать очень качественно. Потому что, ну, допустим, я уже...
У вас есть силы?
Вот именно как раз только желательно бы Владимировичу дождаться, чтобы наш народ не ныл. Нужно не ныть, пока...
Подождите. Вот это вот давайте об этом чуть поподробнее. Надо дождаться. А где написано, сколько ждать?
Смотрите, по тому, что заехало, как заехало, я имею в виду не туда, а то, что к нам приехало, и что должно, какая инфраструктура должна тоже поменяться, она тоже ежеминутно не вводится, но все готовилось к этому.
Еще раз, вот Виталий вас спрашивает, раз уж вы начали об этом говорить, что такое не ныл? Вот возмущение ценами, это ныть?
Смотрите, когда ты... это как супружеская семья, у которой там муж там бьет жену там, и все остальное, которая не может никак от него...
давайте не будем уходить от ответа. Так с ценами это нычье? Понял. Ну,
ты раз навсегда отвязался, научись жить самостоятельно.
А как самостоятельно жить? Есть ли примеры?
А вот именно вот это сейчас и должно произойти, если я все...
Нет, примеры-то есть?
А, примеры есть.
Какие?
Исторически Китай. Так вот, поступил просто вот...
Вы полагаете, что Китай живет вот так?
Китай живет не так, вот то,
что... Он живет сейчас... не так, как вы описываете?
То, что мы сейчас можем сделать, то, что сейчас, ну, мои мысли именно можно сделать, можно сделать глобальный передел в плане того, что даже не только Штаты, а и Китай будет за бортом, мы можем...
Да, тогда другое дело. А вот Панк 13 полагает, что в этой истории яркий пример только Северная Корея. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, присоединяйтесь к этому разговору. Но мы вообще не настолько широко говорим. У нас сегодня новость в том, что запрещают вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тысяч долларов. Ну, в эквиваленте можно евро, тогда евро будет меньше, потому что доллар сегодня 103, к примеру, в рублях, а евро 126. Ну, между ними есть какая-то разница. В терминологии братков 90-х, Артем пишет, это не нытье, называется терпило. Ну, терпите дальше. Это не нытье называется терпило. Только вот у нас как бы, мы так любим раздавать вот эти вот названия, а потом даже уже начинаешь путаться. 7373948. Который терпило, который ноет или который не ноет, не понял. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день. Да, скажите, по этой новости хотел сказать, просто ее так выставляют, но на самом деле же и сейчас нельзя взять билет, положить в карман 30 тысяч долларов и вылететь.
Еще раз, ну вы не слышали, о чем мы только что говорили с господином Тищенко?
Нет, не слышал.
А, ну тогда это важная история. Сейчас вы хотя бы можете выехать. А, ну, сейчас-то уже нет, потому что с сегодняшнего дня все это действует, но до этого вы могли прийти, тут же написать декларацию и ехать. Теперь нет, теперь нужно разрешение специальной комиссии. А так-то, конечно, через криптовалюту будут выводить, уверен, 172-й. То есть, ну, так не остановишь, в общем, вывоз валюты. Николай говорит, вывозить некуда, значит, нет проблем. 7373948, телефон прямого эфира. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте. Ну, смотрите, у нас вот как-то странно получается, что... какие-либо ограничения начинаются вводиться внутри страны, да? Но как-то слабо у нас с внешними ограничениями происходит. У нас против нас жесткие санкции вводят. Мы там какие-то меры сделали, думаем, что этого хватит. Смотрите, сегодня вот, например, Министерство энергетики США, да, попросило Конгресс не вводить санкции на поставку урана. Потому что 40% поставки делаем мы. Там еще делает Казахстан, там и еще кто-то, да, 60%. Но смотрите, ребят, вам
смотрите, нужно... ничего, что мы говорим про вывоз, ничего, что мы говорим про вывоз иностранной валюты гражданами.
Так вот, смотри, я же вам с чего и начал, что почему-то ограничения...
Граждане уран сейчас не вывозят, просто... Ну... Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, но давайте все-таки про уран... Понимаете, это каждая отдельная тема, и мы ее, конечно, будем тоже обсуждать. 7373948, сейчас у нас история с валютой. Вот, видите, человек только что звонил, говорит, вот ничего не поменялось. Поменялось. Слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу, 7373948, у нас что-то с телефоном... Телефонной машины было, но теперь уже все нормально. Перенаберите, тот, кто висел у нас в линии, перенаберите. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, что вот вывоз валюты и все эти дела, это такой вопрос, конечно, наверное, сугубо личный. Мне кажется, что нужно ввести нам там, серебряные деньги, например, если золота мало, и все будет нормально.
Про золото это отдельная история. Вы знаете, что разрешили покупать золото. Возможно, вы можете покупать золото теперь на более выгодных условиях, чем прежде. Но об этом мы поговорим, о том, что Польша собирается изымать недвижимость России в этой стране.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
МИД Польши сообщил, что в Варшаве начали изымать объекты собственности России. Это вот РИА Новости пишет, ссылаясь на заявление польского министерства иностранных дел. Процесс изъятия начался в Варшаве. Это в данном случае пока вообще про одно здание говорят. Это здание школы при российском посольстве. В еще одном здании ранее проживали российские дипломаты. Теперь оно не заселено и, соответственно, требует ремонта. По мнению ведомства, два объекта недвижимости будут изъяты в первую очередь, и находятся они во владении России незаконно. Посол России в Польше Андреев уже заявил, что в данной ситуации нужно разбираться. В посольстве, говорит, услышали информацию, которая поступает туда по этому запросу. Завтра будем разбираться с правовыми аспектами. Но, как кажется, это лишь первая ласточка в подобного рода вещах. А как все это организовано? Насколько, вот, например, вдруг может оказаться, что во владении России были незаконно дом, в котором жили дипломаты, или школа, в которой учились русские дети? 7373948, телефон прямого эфира. Но это же воровство, а не изъятие, пишет Михаил, 188-й. Виталий говорит, что в ответ можно забанить счета Байдена. Нет, ну подождите, это по прежней теме, видимо. Забанить счета Байдена в Сбербанке и реквизировать квартиру Джима Керри в Тамбове, конечно, можно. Но это не очень эффективно, говорят. К нам присоединяется правозащитник, юрист-международник Дмитрий Романенко. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, а что это за история такая? Вот всего, что происходит сейчас вокруг Украины, эти дома как бы были нормальными и законными, а теперь, дипломаты уехали, но все-таки вдруг они стали незаконными, или что такое происходит?
Не вдруг, совершенно не вдруг. Продолжается, что называется, торговля русофобией, с вопиющим абсолютно наплевательским отношением и к Венской конвенции 61 года по дипломатическим сношениям, ну и вообще, что называется, к здравому смыслу. А проще говоря, на основе того, что появился какой-то предлог, пытаются реализовать свои старинные замыслы, как и с прочими арестами.
Как в Штатах было, да, наверное, что-то подобное. Виталий просто пишет, но они же не могут реквизировать, это же какие-то документы, какие-то правила, значит, есть какое-то хотя бы обоснование или нет?
Сегодня всем нашим слушателям надо понять простую вещь. Этим людям не нужно никакое обоснование. Им нужен формальный предлог. Они вынесут решение, суд состряпает бумажку, оформит, и они переоформят в своих реестрах нашу собственность на себя. Вот такой вот беспредел, и здесь, собственно говоря, юридически оценивать и нечего.
Ну подождите, все равно, как-то они же формулируют это потому что. Или вот вы хотите сказать, что они даже не формулируют уже?
Безусловно, здесь вы правы. Конечно же, юридическая формулировка будет подтянута, но имущество дипломатическое, да, неиспользуемое в коммерческих целях, это всегда железобетонно рассматривается как имущество, используемое в суверенных целях, да, как имущество дипломатических представительств, неважно, что там, школа, не школа, вот, а эти персонажи, они подтянут любой предлог.
Не-не-не, подождите, давайте все-таки попытаемся разобраться. Они говорят, пожалуйста, что были объекты, которые с юридической точки зрения просто не оформлены.
Вот смотрите, вы отвечаете сейчас на свой вопрос. Вы говорите, с юридической точки зрения не оформлены. Далее, у людей, которые действуют в рамках, что называется, принципа законности, должно идти обоснование, что такое с юридической точки зрения. Мы с вами такого обоснования не увидим, либо же оно, когда мы его увидим, будет абсолютной чепухой. Вот такая история.
Понял, спасибо. Дмитрий Романенко, правозащитник и юрист-международник, был с нами на прямой связи. Николай говорит, а куда потом девать это имущество? Вряд ли кто-то отважится купить больше, чем в полцены. Мы не знаем, пока, во всяком случае. Леонид говорит, ну, получается, если с юридической точки зрения были не оформлены, то это тогда халатность с нашей стороны. Но, еще раз, посол говорит, что надо разбираться. Наш посол. Он говорит, что завтра будет разбираться с правовыми аспектами этой истории. Так на самом деле или нет? 572-й говорит, почему молчит Депардье в нашу защиту? Наоборот, Депардье уже сказал, он призвал к окончанию войны, если правильно понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Что с собственностью Польши в России? Может, пока тоже что-то забрать, пишет Виталий. Мстят за яблоки, уверен Григорий. А что с яблоками? Что-то не так? Михаил полагает, что в ответ может быть национализация всех западных компаний в Российской Федерации. Национализация это может быть, но вот вчера, по-моему, уже говорили о том, что, ну вот, допустим, многие западные заводы вы национализируете, а окажется, что это сборочное производство. А что вы будете собирать на этих сборочных производствах? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся.
Да, Макар.
Вы знаете, есть такой художественный образ: камень, брошенный в воду, от него расходятся волны.
Есть вот такое.
Война, развязанная на Украине, она и порождает...
Еще вот раз, спецоперация, положено говорить... События. Макар, ну правда, да. Вы же знаете, вы звоните в эфир, у нас в эфире Роскомнадзор говорит, надо говорить спецоперация.
Ну, я-то частное лицо, имею и право...
И что,
говорить,
вы в эфире? Ну хорошо, нет так нет. 7373948, слушаем вас. Да, прошу. Да, прошу.
Я хотел высказаться вот в эфире по поводу валюты, что вот
ограничение... Не-не-не, сейчас мы говорим о недвижимости, о собственности России за границей. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
По поводу недвижимости в России.
Угу.
Я считаю, что во время вот этих всех мероприятий надо все у них конфисковать, закрыть, забрать, ничего не отдавать. Все должно...
А что вы с этим будете делать? Ну, то есть смысл какой в этом?
Найдем мы что? Мы поселим туда детей... Мы откроем поликлиники, там, чтобы не строить какие-то...
Ну, то есть вы представляете, какие затраты, если на месте завода вы будете открывать поликлинику?
Давайте, ну зачем вы так вот?
Ну, я просто вас спросил, вы говорите, а давайте заберем.
Ну, надо подумать, вот нам...
Так может сначала подумать?
Вот, подождите минуточку, какой-то центр строят, вот, радиокосмической промышленности, Собянин с Путиным недавно открывал. Может быть, и строить было бы не надо на месте вот этого...
Ну, то есть сначала заберем, потом подумаем, я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А чего вы так плохо с слушателями разговариваете?
Потому что есть законы. Вот и все. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Да, я хотел бы заметить, что вот посол Шекелин также сказал, что возможен разрыв дипотношений между Россией и Британией. Поэтому здесь мы тоже в ответ всю их недвижимость посольства тоже конфискуем, разумеется. Ну, то есть они уже довели до такого состояния, что действительно мы стоим на грани разрыва дипотношений.
Ну, и все-таки вот этот вопрос, на который предыдущий слушатель не ответил. Ну, хорошо, забрали. Забираем просто из принципа. Непонятно же, что с этим делать.
Нет-нет, все понятно. Что касается, вот, кстати, ну, так же, я не знаю, грубо говоря, так же качать нефть и так далее.
Куда?
Только мы сейчас заморозили, их, они не могут продать, да, вот, акции наших предприятий, иностранные владельцы.
Нет, ну качать нефть, а кто ее будет покупать?
Китай будет покупать.
А Китай все не купит?
Ну, он купит вот Бразилия, не знаю, купит Аргентина.
Ну, то есть мы понимаем, куда это девать, или мы говорим, ну, господи, ну кто-нибудь докупит?
Нет, купит, мы все понимаем.
Мы все понимаем, хорошо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий.
20 секунд, прошу.
Сергей Николай, да. Очень коротко. Значит, смотрите, построены автомобильные заводы. Мерседес, БМВ в Калининграде.
Сборочное Mercedes производство, вы помните.
Не надо. Мы на этих производствах, отличные площадки, отлично построенные. Все качественно сделано.
Все получится. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 марта, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, это спецэфир о спецоперации на Украине. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», там самые свежие новости, если вы в Телеграме следите за новостями, не забывайте, что у нас не только радиотрансляция, но и трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва», не подписайтесь, подписывайтесь, мы в прямом эфире это все обсуждаем, происходящее, СМС-портал работает, Телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373948. Так как вот тут уже 140-й пишет, что я сегодня не с той ноги встал и грубо. Да, еще раз, это не грубо. Вы должны понимать, что мы живем в таких условиях, когда существуют определенные ограничения. Было сказано, что с точки зрения властей это называется спецоперация, а не так, как вы хотите это называть. Даже если вы частные лица, выходите в прямой эфир средства массовой информации. У нас будет две темы, которые мы будем обсуждать. Это цена нефти Brent, которая сегодня достигла нового рекорда. $111 за баррель. Это много... Казалось бы, хорошо, но второй вопрос. А мы можем продать эту нефть или в условиях санкций теперь и продать ее никому невозможно? Первая тема, а вторая тема. Сегодня Ростуризм рекомендовал гражданам отказаться от посещения некоторых стран. Причем там так это рекомендовано, что получается, что легче поговорить, а куда все-таки поехать можно. Ну, в ближайшее время, если ты хочешь стать туристом в этих условиях. Что касается движения по московским дорогам, за этим мы тоже следим. Давайте посмотрим, что сейчас. 6 баллов, так оценивает ситуация Яндекс. Как предполагается, к 6 вечера будут 7-бальные пробки и максимальные 8-бальные пробки будут сегодня в 7 вечера. Следим за лентами новостей. Указ президента не запрещает резидентам платежи в пользу нерезидентов в рублях и иностранной валюте на оплату услуг. Важное пояснение Центробанка. И это с ленты агентства ТАСС. Мы смотрим, что РИА Новости пишет по поводу тюрьмы... Извините. По поводу тюрьмы до 15 лет за фейки про действия вооруженных сил Российской Федерации. Это к вопросу о том, насколько все серьезно. Поправки о тюрьме до 15 лет за фейки могут рассмотреть в Госдуме уже в ближайший четверг. РИА Новости, как срочное сообщение, приводит сообщение из Думы со ссылкой на источник.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Виталий предлагает просто уважать друг друга. Лимузин рассказывает, что юго-восток МКАДа выглядит как трэш и угар. Дмитрий пишет, что все идет к тому, что начнем менять нефть в обмен на продовольствие, как это было в свое время в Иране. Панк 13 тоже пишет, как люди любят на лагеря делиться. Год назад делились по ковиду, 2 года по прививке. Теперь вот нашли другую тему для того, чтобы поделиться, причем ведут себя достаточно агрессивно. И Николай по теме, которую мы до этого обсуждали. Это ведь, ну, по поводу того, что можно же взять их заводы на нашей земле. И на этих заводах... Николай говорит, ну, после войны из Германии вывозили целые заводы «Опеля», потом устанавливали в Советском Союзе, что у нас немецкий «Опель» получился, задается вопросом Николай. Мы теперь вопросом другим задаемся, мы говорим о цене нефти, а главное о том, можно ли эту дорогую нефть куда-то продать. Цена нефти Brent превысила $111 за баррель, и это впервые за последние 8 лет, с июля 2014 года, это данные торгов. Нефть «Urals» подорожала в среднем почти на 20%, все это на фоне перебоев поставок через черноморские порты, то есть это такая сиюминутная история. Непосредственно топливный энергетический комплекс России западные санкции не затрагивают, но возникают проблемы финансирования экспорта. Как бы то ни было, Brent очень высок в цене. Вроде как тут самое время продавать и зарабатывать на этом много денег. На самом деле параллельно говорят о том, что скоро туда придет новая американская нефть. Соединенные Штаты Америки собираются вывести на рынок до 30 миллионов баррелей. Но все-таки можем ли мы продать эту нефть выгодно, учитывая новые цены? 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ну да, здравствуйте, это Лимузин.
Прошу.
По поводу заводов, два слова буквально.
Давайте, знаете, тогда, у нас другая тема.
А, окей, смотрите, по поводу нефти. Ну, нефть всегда нужна везде и всем. Удастся нам, если продать ее по дорогой цене, прекрасно. Если не удастся, значит, все равно ее кто-то купит, ну, значит, может быть, по меньшей цене. Но было бы классно, если бы мы на внутренний рынок ее направили, каким-то образом стали сами перерабатывать. Это бы, наверное, скорее всего... каким-то образом повлияло на...
Ну, Лимузин, но нельзя же начать перерабатывать вот так вдруг. До этого перерабатывать... У нас доля растет, это понятно, но мы же не можем завтра сделать так, что мы перерабатываем в 2 раза больше.
Ну, надо когда-то начинать уже, значит.
Да мы уже давно начали, этот процесс идет. Но он же не быстрый.
Все равно этот ресурс, он просто так не будет никуда выброшен. То есть он все равно куда-то применится. Все равно найдутся покупатели,
понимаете? Ну да, нефть не пропадет, вы об этом.
Я об этом, да.
Спасибо. Жерар Депардье тут спрашивали. Выступил с призывом остановить боевые действия и провести переговоры. Цитирую с телеграм-канала радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на агентство «Франс Пресс». Александр Фролов, заместитель генерального директора в Институте национальной энергетики, к нам присоединяется. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, цена нефти Brent превысила $111 за баррель. Это рекорд за последние 8 лет. Что сейчас вообще с нефтью происходит на мировом рынке?
Ну, с одной стороны, знаете, хочется успокоить, это не рекорд, потому что нынешние $111 – это не те $111, которые были 8 лет назад. не будем забывать об инфляции. Так что, строго говоря, еще рекорд не установлен. А если вспомнить события 2007-2008 годов, то нефть еще дорожать до тех пределов. Но то, что мы наблюдаем, это истеричная реакция рынка в ответ на, даже не на санкции, которые накладываются на Российскую Федерацию, на нашу энергетическую сферу, а это ответ на неопределенность, которую сами волей или неволей создают европейские и американские политики и чиновники, высказываясь о тех или иных инициативах в отношении
Алло?
Выходит какой-нибудь господин Трюдо и говорит, мы запретим импорт нефти из России.
Ну да, и да, что уж так говорить, какой-то Трюдо выходил и так и говорил.
Ну, собственно говоря, да, какой-то Трюдо так и говорил. Да. Ну, будем считать, что это абстракция. Никого не интересует, что в эту абстракцию, сколько этой нефти из России поставляется в эту абстрактную Канаду. Вот. Потом выступают американские политики и говорят, а правильно, а давайте мы запретим импортировать нефть из России. Ну, хорошо, запретите импортировать нефть и нефтепродукты, что важно из России, потому что по импорту нефти мы занимаем 6-7 место, в зависимости от того, какой месяц берем. А по импорту нефти и нефтепродуктов в Соединенных Штатах Америки Российская Федерация занимает 2-3 место. Вот. А суммарно это порядка 10 и более процентов от всего импорта. Вроде как 10% немного, но запретите и пойдите, найдите эти 10% на рынке.
Но смотрите, если это такая сиюминутная реакция, обычно быстро проходит, и значит нефть скоро подешевеет.
Так она подешевеет. Ну, смотрите, эта реакция действительно сиюминутная, но она поддерживается разными источниками. То есть это сиюминутная реакция, но на множество источников. То есть представьте, что каждый раз бегает вот толпа людей, один вот шарик, один шарик, стукнул, он вверх подлетел, это одно дело, шарик упадет. А если вот толпа людей собралась и все этот шарик вот бьют, вот европейские чиновники и американские чиновники и политики выступают в качестве вот такой толпы. Каждый вроде как сказал одну вещь, но это все в совокупности создает давление на цены, ну, потому что, еще раз, это создает неопределенность. То есть даже санкции не столь плохи, как вот эта неопределенность, ну, для мирового рынка.
Хорошо. Ну, возвращаясь к высоким ценам и к тому, что есть какие-то санкции или вот-вот будут какие-то санкции, не обязательно вот чисто топливно-экономические, как раз тут вроде санкции нам пока серьезных не обещают, но, в принципе, учитывая эту высокую цену нефти, мы сейчас можем на этом заработать?
Да, безусловно. Ну, то есть это напрямую будет влиять на динамику наполнения фонда национального благосостояния.
То есть Россия сейчас, заинтересована в высоких ценах, б, может этим воспользоваться?
Ну, как надежный поставщик энергоресурсов, Россия не заинтересована в высоких ценах, она заинтересована в оптимальных ценах. Но в текущих условиях, да, вот эти высокие цены увеличивают денежный поток, идущий в нашу страну, и это хорошо.
730-й пишет, что нефть преимущественно используется для бензина. Ну и дальше, почему бы нам не нефть продавать, а бензин готовый продавать? Во-первых, правда ли это, что нефть преимущественно для бензина используется?
Нет, ну это зависит от того, какой регион мы берем. Например, в Соединенных Штатах Америки один из главных продуктов – это бензин. Но нет, в основном... Если брать вот Российскую Федерацию, то мы больше производим дизельного топлива. Мы производим порядка 40 миллионов тонн бензинов и порядка 76 миллионов тонн дизельного топлива. И если из 40 миллионов тонн бензина порядка 36 миллионов потребляется внутри страны, и только 10% идут на экспорт, ну то есть куда тут больше, то больше половины дизельного топлива экспортируется. То есть у нас внутренний спрос порядка 35 миллионов тонн, ну вот порядка 40 миллионов тонн дизельного топлива вывозится. То есть нужно понимать, что мы вывозим не только сырую нефть, но примерно половина, больше половины добываемой сырой нефти перерабатывается внутри страны, и часть получаемых нефтепродуктов также являются продуктами экспорта. Это не только дизельное топливо, это там модифицированные битумы, это моторные промышленные масла, там много всякого.
И эта доля растет. Ну вот сырая нефть все меньше, и бензинов, масел, и топлива дизельного все больше.
Светлых нефтепродуктов больше, да. У нас глубина переработки за последние 10 лет выросла более чем на 12 процентных пунктов. Сейчас она составляет около 84%. Для сравнения, средний показатель по Европе 85%. Вот. И да, действительно, ну, как бы снижается доля мазута в производимых продуктах, увеличивается доля высокомаржинальной продукции, ну, в первую очередь, светлых нефтепродуктов.
И последний вопрос. Да. Вот сегодня пришли новости о том, что нам запретили передавать из Евросоюза наличные евро. Ну, через 10 дней это произойдет. До этого были объявлены санкции по поводу банковских переводов. И Виталий пишет, учитывая все эти последние новости, ну, хорошо, продавать-то мы вроде как это можем, а рассчитываться-то как с нами будут?
Нет, надо рассчитываться... О, погодите, платежи по энергоресурсам никаким санкциям не подвергаются. То есть там специально оговорились, что нет, вот платежные системы мы, конечно, вот, ограничим действие там того же SWIFT, кроме операций, которые связаны с энергоресурсами, потому что, ну, пока что сумасшедших не так много, которые хотели бы сейчас моментально усугубить и без того разгорающийся в мире энергетический кризис. То есть для понимания, энергетический кризис-то никуда не делся. И вот товарищи, которые сейчас вот бегают и предлагают страны из числа наших дорогих западных политиков, они лишь усугубляют ситуацию, при том, ну, понятно, что по нам это все равно как-то бьет. Но они и для своих рынков усугубляют ситуацию, хотя можно было бы минимизировать потери. Но это, опять же, это уже вопрос к ним.
Понятно. Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Приходят новые сообщения, новые пояснение Центробанка по поводу того, что такое расчеты с заграницей. Вот только что пришла срочная новость. Сейчас, подождите. Очень много срочных новостей, поэтому вот она. Пояснение Центробанка. Российские резиденты могут покупать товары за границей, оплачивать коммуналку, обучение, лечение и рублями, и валютой. Это пояснение Центробанка, учитывая последние ограничения. 7373948. Продолжаем обсуждение с вами в прямом эфире. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
А может быть, на пару месяцев олигархи ремешок заткнут и прекратят все поставки? Что
Чего?
Будет дальше?
Олигархи нефти...
Нефть и газа и прочего.
Нефть и газ – это все-таки государственные компании.
Ну, без проблем. Ну, пускай они к нам санкции дают, а мы почему не можем в ответку дать?
В смысле, вы предлагаете, наоборот, на высоких ценах перестать продавать?
Вообще не перестать. До 2 месяца вообще перестать продавать.
Так мы же денег не... Подождите.
Да хрен с ними здесь.
Ой-ой-ой, ну давайте держаться, ну правда. Я понимаю, что сложная история, но все-таки. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам, давайте. Еще раз, но уже сегодня неоднократно вспоминали вот эту историю, что можно выстрелить в какой-то момент себе в ногу или даже в голову. Вот Юстас сейчас пишет, если эмбарго России они объявят, то тогда, значит, они выстрелят себе в голову, полагает Юстас. Но не получится, что если наоборот, как предлагает предыдущий слушатель, Россия объявит эмбарго, то она себе будет выстреливать. Может быть, не в голову, а в ногу, но просто эти деньги будут не заработаны. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс.
Да, прошу.
На самом деле ничего удивительного нет. Это фьючерсы сейчас обозначаются на будущие сделки по обязательной покупке нефти, которая фиксируется по нынешней цене. Тем более Россия занимает второе место в мире по добыче и экспорту нефти после Соединенных Штатов Америки. Естественно, любой бардак в таких странах, как Нигерия, Ангола, ведущих производителей черного золота, Саудовская Аравия, когда бомбят хуситы и их месторождение Шейбу, там, Хурайс или Абкайс.
Не, Вайс, давайте все-таки вернемся к предложению предыдущего слушателя, который говорит, а давайте прекратим на пару месяцев.
Ну, нам это не, извините, Запад посчитал, что они недостойны не потреблять российскую нефть и обязались платить, в том числе на долгосрочной основе, в том числе...
А мы им не будем, предлагает он.
Ну, это не то, что себе выстрелить в голову, это себя самим закопать уже на 4 метра и поставить памятник о том, что Россия от всего отказывается.
Понял, спасибо. Еще раз напомню, а пока нефть дорогая. Цена нефти Brent превысила $111 за баррель, это впервые с июля 2014 года.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем следить за срочными сообщениями. Рост цены газа в Евросоюзе станет последствием отказа от «Северного потока-2». Это МИД Российской Федерации заявляет. Глава Федеральной резервной системы делает заявление. Последствия конфликта на Украине для экономики Соединенных Штатов Америки будут, цитата, «в высшей степени неопределенными». Много неопределенностей не только в Соединенных Штатах Америки. В Российской Федерации еще, как кажется, больше. Вот смотрите, казалось бы, простая тема. Сегодня Ростуризм рекомендовал гражданам отказаться от посещения некоторых стран. А потом, когда стало понятно, о каких странах идет речь, хочется задать вопрос другой. А как много стран, куда еще все-таки можно попытаться поехать как туристу? Или все-таки это неправильный вопрос? Профессор Ранхикс и РГГУ, эксперт по туризму Галина Дегтяр к нам присоединяется. Галина Максимовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Так в этом списке... куда рекомендовано не ехать туристами, гражданам Российской Федерации. Стран, ну, немало, прямо скажем. Или все-таки тех стран, куда еще можно поехать, остается больше?
Вы знаете, в этом году можно будет подумать и поехать на майские праздники или в начале лета и в Египет, и в Турцию, и в Эмираты. Страны, которые придерживаются нейтральной позиции, нас ждут. В течение лета, пока не начнутся дожди в Юго-Восточной Азии, можно посетить и Бали, и Таиланд, и с 14 марта откроется для нас Китай и Индонезия. Вьетнам открыт. Так что Индия и Таиланд – это страны, которые массово посещают россияне, тоже нас ждут. Но здесь многие туристы, услышав информацию про самолеты в лизинге и о том, что лизингодатели решили привести какие-то штрафные санкции для российских авиакомпаний, как бы испугались. Но в данной ситуации надо отметить следующее, что данный вопрос сейчас очень активно разбирается, ищутся пути решения. И один из путей решения – это привлечение, как в 2014 году, иностранных авиаперевозчиков, которые могут работать по нашим направлениям, вывозя россиян на отдых в те страны, которые нам перечислены. То есть на сегодня это 16 стран, куда можно будет полететь на российском авиаперевозчике или на иностранном. Так что все более-менее нормально. И еще есть одна интересная новость. Это то, что посольство и консульство все-таки выдают визы россиянам.
Вот это, кстати, вопрос, потому что наши слушатели тут же вспомнили сегодняшнюю Италию. Что это значит?
Значит, это следующее, что они говорят о том, что в будущем вы сможете поехать или ищите логистику. Мы предлагаем вашим туроператорам продумать окольными путями привести туристов к нам. Это то, что уже вот на сегодня предлагают итальянцы. Но здесь есть один маленький нюансик. Дело в том, что если турист наш будет иметь страховой полис, который будет действовать в той стране, которая будет являться промежуточной, да, и этот страховой полис не будет действовать, например, в Италии, то будет плохо, потому что он может остаться с ковидом и без лечения. Это лечение придется осуществлять за собственные деньги. Вот здесь нужно будет просто продумать все эти аспекты. Мы посмотрим на развитие ситуации. Я думаю, что туроператоры придумают, как и что сделать.
Еще один вопрос. Раз уж вы упомянули медицинскую страховку, это буквально новости последних дней. Где-то на Востоке ведь, как говорят, перестали принимать российские медицинские страховки и говорят, что за любое лечение платить надо деньгами. Это распространенная новая проблема или нет?
Вы знаете, это небольшая хитрость, в которой иногда принимают участие наши туроператоры. Есть такое понятие, как франшиза. Турист должен очень внимательно прочитать свой страховой полис. Эта франшиза может составлять $200. То есть это уменьшение стоимости страховки на ту сумму, которую турист заплатит сам. Привожу пример. Турист приехал в страну пребывания, он заболел. Ему говорят, вот первые $200 врачу ты будешь оплачивать сам. А дальнейшее твое лечение будет идти уже по страховке. Поэтому очень внимательно надо вычитывать документы.
Ну и последнее. Ведь вот в сегодняшнем сообщении от Ростуризма они отдельно рассказывают о том, как те, кто вот до всех этих проблем уехал отдыхать, теперь не может вернуться. И говорят, там наиболее проблемные точки. Это Мадейра, это Болгария, Венгрия, Хорватия. Но, по-моему, прав ведь Атмстудио, что в этих условиях за границу ехать просто опасно для жизни. Можно назад не вернуться. Все-таки лучше по России или на дачу. Пока, какое-то время.
Я с вами абсолютно согласна. Дело в том, что у нас, например, таким образом застряли студенты, которые учатся в Европе. Но надо отметить следующее. нужно четко совершенно знать, что по Европе есть железные дороги. Есть хорошо развитое автобусное передвижение. Нужно просто найти возможную логистику и организовать самостоятельно себе дорогу домой. Самый простой вариант – действовать самостоятельно.
Спасибо, Галина Дегтярева, профессор РАН ХИКС и РГГУ, эксперт по туризму, была с нами на прямой связи. Может быть, кто-то из наших слушателей в эти минуты, несмотря ни на что, все-таки планирует туры за границу. 7373948, телефон прямого эфира. Ну или объясните, как вы принимали решение отказаться от подобных туров, от подобных планов. А главное, как надолго распространяется эта история. То есть вот если вы планируете в июле, вы еще планируете в июле или уже отменили? На даче будем отдыхать, пишет Джекпот, шашлык, бассейн, соседи. Отдыхать на курортах в России все-таки дороговато. Вот тут бы, говорит Панк 13, мы же помним, кто что пишет. Вот тут бы Григорий из Санкт-Петербурга позвонил и рассказал. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не-не, это очень долго. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору, пока Виталий, например, пишет, что проще переждать, посмотреть и уж только потом ехать. И доллар, евро сверхдорогой, и, как говорят, отношение к гражданам России за границей как-то изменилось. Проще в Суздаль, Тамбов или Дербент. Сейчас явно не время для заграницы, пишет он. Панк 13 тоже пишет, в некоторых странах, боюсь, нас даже за деньги некоторое время лечить не будут. Григорий из Санкт-Петербурга появился и говорит, хватит меня пугать. В этом смысле. 414, кстати, рассказывает, что у них босс на работе просит купить запчасти на машину на год вперед. Не знаю, вот даже на год надо просматривать эти перспективы. Но все-таки, Габи, в марте пока холодно, газ в Европу можно было закрыть, реакцию проверить. И ехать туда туристами, что ли, я не понимаю. Юстас говорит, в атмосфере тотальной русофобии ехать за границу просто неразумно. Но тут важно понять, есть ли эта атмосфера тотальной русофобии, или это нам рассказывают. А на самом деле все не так. 7373948. Владимир пишет, шеф вчера улетел в Дубай, и потом поедет на Мальдивы. Следил за новостями, но все-таки решил лететь. Панк 13 все равно настаивает на Махачкале, говорит, там безопаснее. А Влад говорит, а такого, который в такое время едет, босса бежать нужно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Павел Гагарин. Я хотел сказать, что ничего, не нужно ныть из-за хамона. Из-за
вы собирались айфона, куда-то ехать за границу?
Пармезана. А тем более ковид, уже 2 года никто никуда не ездит.
Ну, вы и не собирались, я понял, спасибо. Кстати, неожиданные туристические новости прямо сейчас пришли. Алексей Мордашов покинул наблюдательный совет германского туристического концерна ТУИ. Он, оказывается, был в наблюдательном совете этого концерна, и вот теперь покинул его после того, как Евросоюз ввел против него санкции в свете событий на Украине. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут
Анна. Да, здравствуйте, Анна.
Мы собирались в марте лететь в Израиль на день рождения. Пока билеты не сдали, но я думаю, что мы не полетим.
Почему?
Вы знаете, я чего-то боюсь. Ну, допустим, туда мы долетим, а как обратно? Через Турцию?
То есть вы боитесь именно логистики, а не того, что теперь принято называть русофобией?
Да, русофобия там в Израиле, по крайней мере, вот из общения со своими. Я понимаю, что он в общем и целом как-то там разделился. Видела я в гробу эту русофобию. Я еще при Советском Союзе за границей была. Уж где была русофобия? Ой, да.
Ну, то есть, вот Игорь тут пишет, везде озлобленные украинцы.
Да мне все равно, озлобленные они или нет. Мне как-то совершенно без разницы.
Ну, можно ходить разными сторонами одной дороги, я понял. А у меня у жены сестра на Кипре, приехали сейчас на 2 недели, решили остаться на пару месяцев. Перевозчик пишет, вырвусь, напишу. Ждем сообщения от перевозчика, а прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Меня зовут Юрий Будкин. У нас продолжаются специальные эфиры в связи с военной спецоперацией, которая продолжается на Украине. В прямом эфире СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Тут в одном из чатов спрашивают, что в Москве. В Москве сейчас 6-бальные пробки. Как предполагает Яндекс, к 6 вечера они станут 7-бальными, а потом будут 8-бальными, и это будет уже в 7 часов вечера. Мы говорим о главных событиях этого этого дня неожиданная новость только что пришла на ленту агентства РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций, который попал под санкции, теперь делает заявление. Он надеется на успех переговоров между Россией и Украиной и поддерживает скорейшее восстановление мира. Это с ленты агентства РИА Новости. Белоусов, вице-премьер, первый вице-премьер Андрей Белоусов уверен, что российские власти и бизнес вместе пройдут текущие испытания достойно и выйдут из них только сильнее. Это то, что на лентах агентства РИА Новости, а ТАСС в эти минуты пишет о том, что есть призыв отделять политику от спорта на Паралимпийских играх в Пекине. Такое заявление сделал президент Международного Паралимпийского комитета. Напомню, что Паралимпийские игры вот-вот начнутся, и в среду, сегодня, Международный Паралимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх, но под флагом Международного Паралимпийского комитета. Две темы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это как наши компании уходят с других рынков. Вот Сбербанк сегодня заявил о том, что с европейского рынка уходит. Первая тема. А вторая тема – это история того, о чем стало известно сегодня, тоже есть в новостях, о том, что на Украине появились якобы новые турецкие беспилотники. Это неофициальная информация. Еще раз напомню, что у нас принято говорить, все подобного рода новости должны приходить от Министерства обороны, и тогда им можно полностью доверять. Но если туда, там действительно появились новые беспилотники, значит, Россия не контролирует поставки в тот район. Поговорим об этом через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Сбербанк сегодня объявил о том, что уходит с европейского рынка. Причиной называется аномальный отток денежных средств из дочерних организаций. Кроме того, отмечается угроза безопасности сотрудников и отделений. В силу предписания регулятора Сбербанк России не сможет еще и поставку ликвидности в европейские филиалы осуществлять. Это только начало. Стоит ждать каких-то других уходов с европейского и не только европейского рынка. Об этом поговорим. Андрей Шульга к нам присоединяется. Он председатель правления инвестиционного банка «Финам». Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, если можно, давайте начнем все-таки с бизнеса Сбербанка. Насколько это серьезный бизнес, насколько Сбербанк в Европе был заметной финансовой организацией?
Ну, неплохой, я бы сказал. То есть, в моем понимании, это порядка миллиона клиентов, которые обслуживались, ну, или пока еще там обслуживаются в банках на территории там ряда стран Центральной и Восточной Европы. Ну, в моем понимании, наверное, самый заметный или, может быть, известный россиянам, наверное, банк в Чехии.
Ну да, о нем так много говорили.
Да, о нем мы и много говорили, а так, в принципе, в своем, вот в этой предыстории, да, вот которую вы обозначили, в принципе, так оно и есть, отток ликвидности, безусловно, паника на финансовых рынках, это затрагивает банковскую систему в первую очередь, и, безусловно, отток ликвидности из банков, которые в разных странах представляет Сбербанк. Вот. Плюс единственный еще момент, который вы не обозначили, это ну, реальная угроза как бы, там, жизни и здоровью сотрудников как бы, этой кредитной организации в разных странах. Все это, безусловно, привело к тому, что Сбербанк отказывается как бы, от продолжения. Но оно на самом деле очевидно.
Очевидно только для Сбербанка, очевидно только для банков или очевидно для всех российских компаний, которые работают в Европе?
Ну, под словом очевидно, я имею в виду как бизнес. Ну, как бизнес там. То есть отсутствие ликвидности, переход моментальный, не знаю, мгновенный, массовый отток клиентов, перевод активов в другие банки из Сбербанка, там, не знаю, в Чехии, в Германии, в Австрии, где он еще представлен, в Боснии, Герцеговине, по-моему, еще где-то. Ну, да, безусловно. Ну, и невозможность, скажем так, осуществлять какие-то транзакции, как бы между ними финансироваться, подкрепляться, ну, просто фактически убивают будущее в части деятельности этих кредитных организаций.
То есть банковская деятельность от России там теперь невозможна? Или любой бизнес теперь там невозможен, по сути?
Нет, ну, я говорю даже не в части взаимосвязи с материнской организацией, безусловно, даже там.
просто там. Ну, как бы уровень, степень доверия населения, ну, как бы ко всему российскому сейчас, он, очевидно, крайне низок. Опасений, боязнь того, что там люди смогут что-то потерять, хотя система, как бы, защиты вкладчиков в Европе достаточно на высоком уровне, то есть до 100 тысяч евро вклады застрахованы, плюс возможности перевода там ипотечных кредитов там в другие банки и продолжение как бы выполнения обязательств клиентами по этим займам нормально организовано. То есть с точки зрения на самом деле защищенности вкладчиков и клиентов банка здесь все неплохо, но даже это никак не повлияет на дальнейшую судьбу и развитие бизнеса Сбербанка там, ну, очевидно.
Спасибо. Андрей Шульга, председатель правления инвестиционного банка «Финам», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. А вы можете писать, нужно было отправить все деньги в Россию, обанкротиться. Владимир, задним умом мы все крепки, знаете ли. Теперь главный вопрос, который, судя по всему, волнует наших слушателей в этой связи, появится ли Сбербанк в Крыму? На этот счет, насколько я понимаю, пока никаких новостей нет. Юстас пишет, мы помним, как Сбербанк выдавал ипотеку под проценты ниже, чем в России. Юстас, я вам даже больше скажу, если вы вдруг забыли, Сбербанк выдавал ипотеку в Чехии не в рублях. Это важно, потому что многие не замечают, говорят, почему же ипотека под другие проценты? А то, что там не рубли, а совсем другая денежная единица, почему-то не замечают. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение с вами. Слушаем вас. Сбербанк уходит из Европы. Да, прошу.
Я понимаю, что Сбербанк в Европе это очень важное дочернее предприятие, но мне кажется, для россиян важнее, что, не знаю, я просто сейчас столкнулся с тем, что запчастей на машины не хватает, вот, что меня больше всего волнует, чем Сбербанк в Европе.
Я понимаю, но мы об этом будем говорить в другой момент, а сейчас мы говорим не о запчастях для машин. Ну, правда, 7373948, телефон прямого эфира. Есть такое ощущение, что Сбербанк будет ведь не единственным, кто уходит из Европы. Запчастей тоже не будет хватать, тем более, что нам кто-то уже, может быть, тот же самый слушатель, кстати, прислал сообщение о том, как выглядит нынешнее предложение по автомобильным запчастям. На эту тему тоже есть новости. 7373948. 94,8. Слушаем вас, здравствуйте.
Это хорошо, да, правильно вы говорите, но в каждой стране, да, я имею в виду своя там единица, там, ну, денежная единица, да, только почему-то европейские руки дороже получаются, чем наши, или как?
Ну, так и получается, а что ж такого-то? Разные страны, вы знаете, в разных странах вообще все по-разному стоит. Ну, так как-то получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот со Сбербанком, собственно говоря, если вы в курсе, то сегодня на лондонской бирже 1 цент уже он стоит, акция, да? 1 цент – это 1 рубль, я правильно понимаю, да?
Не знаю, нет, наверное, меньше.
Нет, меньше, да, все
ну,
правильно.
Ну или больше, вот, 126 рублей за 1 фунт.
Вот, а...
Ой, за 1 буквально... евро, извините, не фунт даже.
Ну да, ну примерно, хорошо, 1 рубль, вот. А стоил он, ну вот, в Москве при закрытии, там, по-моему, что-то 120 рублей, а до этого за неделю 200. Так что, в принципе, все на самом деле очень плохо, и уходить будут все.
Но почему все-то? Ну, смотрите, допустим, кто-то делает там, русский бизнес делает там колбасу. Зачем он будет уходить оттуда? Ее все равно будут есть.
А деньги как переводить?
А это, скорее всего, подождите, а это, скорее всего, будет тамошнее юридическое лицо, как это и здесь работает?
Ну, а к России какое это будет иметь отношение? Они будут жить там. Русский человек откроет там колбасный цех и будет жить.
Понятно. А владеть этим нельзя. Я понял, хорошо. Нам надо обязательно, чтобы вот тут же получил деньги, инкассировал, что называется, и перевел к себе домой. Но это ведь тоже, скорее всего, будет работать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вот предыдущий, Сергей Николаевич меня
зовут. Да, Сергей Николаевич.
Вот предыдущим слушателю хочу ответить. Ну, ведь актив Сбербанка никуда не делся. Взять сейчас и скупить все эти акции по 1 рублю. И все.
И что все? И что с этим делать?
Они же потом отыграются. Ведь актив-то никуда не делся.
Вот это главный вопрос. А вы уверены, что они отыграются?
Да, конечно. Сейчас спецоперация закончится. Сейчас все. Ведь мир без России – ничто.
Да что вы?
Все, ну, вот так вот я говорю.
А почему? Не, ну, это тоже интересно, потому что, как мы помним, население России – это очень небольшой процент мира.
Ну, здесь сосредоточены основные ресурсы.
Нет. Многие, ну, это же известно. Многие, да, но не все.
Многие, не все. А рынки?
И что? Рынок совсем маленький, уж это-то точно.
Нет.
Ну, а кто? Нет, ну, откуда?
Поверьте мне, сейчас спецоперация закончится, все уляжется.
И Сбербанк вернется?
Потом.
И Сбербанк вернется?
Сбербанк, да не вернется он, но на лондонской бирже он подорожает.
Я понял, спасибо. А вот на лондонской бирже обязательно подорожает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, прошу.
Ну вот, в пику предыдущему оратору хочу сказать, что он еще очень-очень-очень нескоро подорожает. На лондонской бирже, потому что цена на бирже – это не цена актива. Это как бы просто, как говорится, на третьей инструкции для молодых спекулянтов. Цена актива и цена на бирже не имеют между собой никакой связи. То есть компания Apple, если продаст все, что у нее есть, она не стоит там тех каких-то безумных триллионов, которые она стоит на бирже. Потому что цена на бирже – это то, сколько мы с вами готовы заплатить за ту или иную ценную бумагу. То есть это, грубо говоря, чисто 100% рыночные отношения. А с теми настроениями, которые сейчас есть в Европе, ожидать, что европейцы вдруг резко кинутся покупать акции Сбербанка, даже когда спецоперация закончится, ну, мне кажется, это, мягко говоря, наивно.
И все-таки, с вашей точки зрения, вот со Сбербанком все пойдут, кто сейчас из наших на европейском рынке?
А куда они? Ну, в каком смысле? Кого выгонят, те и пойдут.
А, вы полагаете, что Сбербанк, по сути, выгнали?
То есть, де факто, смотрите, банк же сам говорит, что он столкнулся с невероятным оттоком ликвидности, да? То есть это что значит? Это значит, что вкладчики Сбербанка за рубежом пришли и забрали свои деньги.
Не, ну, клиенты, а так тогда мы возвращаемся. У любого бизнеса есть клиенты.
Да, это понятно, только не все клиенты настроены негативно к бизнесу. Почему люди пришли и забрали свои деньги? Потому что это именно Сбербанк. Был бы это банк Китая, из Китая...
Про российские бренды.
Все остальные российские бренды столкнутся с тем же самым.
Понял. Обязательно. Спасибо.
Настроение такое.
Такое настроение. Сбербанк заявил об уходе с европейского рынка. Возможно, за ним последуют и другие.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На Украину прибыли новые турецкие беспилотники. «Байрактар» уже встали на боевые дежурства. Больше будет «Стингеров», «Джавелинов». Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимые для защиты. Так в Фейсбуке написал министр обороны Украины Алексей Резников. Мы должны сказать, что данное сообщение может не соответствовать действительности. Минобороны ранее официально заявило, что удары российских военных по территории Украины не направлены против мирного населения, а спланировано противником кампания по дезинформации. Роскомнадзор призывает доверять только официальным источникам информации с российской стороны, но все-таки есть такая информация. Насколько ей можно верить? Иван Коновалов, военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, когда украинцы говорят, что им поступают новые вооружения, выходит, Россия все-таки не контролирует поставки?
Да нет, новых вооружений не поступает. Давайте рассмотрим два факта. Первый факт, то, что вчера было объявлено, что огромное количество, 70 самолетов будут размещены в аэропортах Польши, а самолеты все будут, так сказать, МиГ-29, да, это истребительная авиация.
Угу.
Этого не случилось, да. Польша, тем более, изо всех сил говорит о том, что этого и не может случиться. Второй факт. Вчера было разгромлено 6 колонн украинской бронетехники, причем не бронетехники, а колонны, которые везли нечто. Ну, тогда о каких поставках вооружений можно говорить?
Еще раз, с вашей точки зрения, ну, они же обещают, что они будут поставлять, то есть это не сможет дойти до точки назначения?
Никто не собирается в Европе поставлять что-то на Украину.
Подождите, но они же делают такие заявления.
Ну и что?
А, это слова.
Да, можно сколько угодно об этом говорить. Ну, пусть попробует хоть раз. Во-первых, значит, логистика воздушная нарушена, все. Это уже это невозможно.
То есть прилететь самолеты не могут?
Господствует только российская авиация в украинском небе. Дальше, значит, если кто-то собирается, единственный способ – это украинско-польская граница. Но все эти маршруты отслежены, и более того, Польша рискует как бы выйти на прямой конфликт с Российской Федерацией. Ничего не будет, никто ничего поставлять не будет, это понятно. Может быть, где-нибудь в районе Мюнхена они сформируют всю ту помощь, которую они решили оказать не Украине и не народу Украины, а господину Зеленскому. Да, где-то там все это сложно. Скорее всего, это уже там складывается.
Юстас пишет, но подождите, Россия ведь не контролирует даже третьей территории или земли Украины, и, соответственно, на все остальное так или иначе. Или вы настаиваете, что небо под полным контролем?
Тот, кто контролирует небо, контролирует артерии, я имею в виду движение по дорогам.
А, вот то есть, даже контролируя небо, можно не допустить поставки, к примеру, вот тут пишут, поездом по железной дороге или по обычной дороге?
Это уже решение тех людей, которые попытаются что-то поставить. У меня абсолютная уверенность, что из Европы ничего поставлено не будет, потому что понятно, что то, что попытаются поставить, будет потеряно.
Понял, спасибо. Иван Коновалов, военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века. Мы обсуждаем новости о том, что написал в Фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, который сообщил, на Украину прибыли новые турецкие беспилотники. Байрактары уже встали на боевые дежурства. Будет больше стингеров и джавелинов, написал он. Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для защиты. Иван Коновалов говорит, что это не происходит. Еще раз напомню, что есть соответствующее требование, чтобы мы говорили о том, что официальная информация по поводу того, что происходит на Украине, получается только от Министерства обороны. Другая информация может не соответствовать действительности. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, да, честно говоря, у меня тоже вызвало...
Павел, только с телефоном что-то сделайте.
А что, сейчас, секунду.
Да. Да, вот теперь давайте.
Так вот, значит, у меня тоже очень немаленькие сомнения по поводу того, что они сказали. Насколько я понимаю, то, что решение это было принято только вчера, и авиационная доставка действительно невозможна, потому что мы контролируем полностью небо над Украиной, и да, в дальней части то, что пересекает, оно либо сажается, либо сбивается. И это во-первых. Во-вторых, все это должно, извините, загрузиться в грузовики и приехать. Расстояния там, в общем-то, не смешные. Ну а в истории с байрактарами вообще смущает, потому что турки, в общем-то, производили ровно столько байрактаров, сколько поставляли. То есть для того, чтобы их куда-то поставить, их надо еще и произвести.
То есть свободных байрактаров нет, говорите вы?
Да, то есть его невозможно достать из кармана и сказать «на».
Смотрите, Джекпот говорит, но они же могут фурами, и вы не поймете, если вы с неба смотрите, детское питание это или вооружение. Ну, Байрактар вряд ли спрячешь.
Ну, это во-первых, а во-вторых, да, фурами можно привезти, но складировать его всего в любом случае придется на совершенно определенное место, а туда может прилететь калибр.
Понял, спасибо. 7373948. Джекпот пишет, посмотрим, как работают наши системы воздушной обороны против беспилотников. 7373948. 812 говорит, байрактары быстро строятся. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч.
Вот что могу сказать достоверно, значит, никаких стингеров там, конечно, не будет, потому что по поводу ПЗРК есть отдельная договоренность между Соединенными Штатами и Российской Федерацией о нераспространении переносных зенитно-ракетных комплексов, потому что авиации и так у Украины практически все...
Нет, вы говорите о договоренностях, которые были достигнуты когда?
Это существенная вещь, понимаете? Она была достигнута ориентировочно в 2004-м. Да там несколько раз это все...
Ну, видите, а теперь же скажут вам другое время.
Не-не,
понимаете, какая история? Это очень опасная вещь. ПЗРК никто им не даст ни при каких условиях. Не даст. Вот это железобетонно, можно сказать. Другие вещи, конечно, дадут. Противотанковую технику, конечно же, там дадут. Уже дали, кстати. Видимо, там уже есть съемки, когда поймали там этих украинских военнослужащих с английскими комплексами. Вот. Но что касается стингеров, я думаю, что их там...
Еще нет. Раз. А вам кажется, что вот заявление «Европа превращается в наш тыл» – это преувеличение?
Это, ну, стопроцентно.
А, вы вообще не верите в такое? Я понял. Конечно. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня поражают просто иногда вот эти все знающие люди, что там договоренности, откуда они все это знают.
Ну, вообще, подобного рода договоренности обычно публикуются.
Да, публикуется это все для обывателей. А то, что надо, там ничего никогда не публикуется. Это первое. Второе. Европа всю жизнь нас не на... уже давным-давно превратилась, так сказать, в тот инструмент, который хочет вонзить нам нож в спину.
Подождите, это второй... а вот это... Стоп, секундочку. Вот да. Давайте с этого места поподробнее. Как вы пришли к этому выводу?
Так я пришел к этому выводу по отношению к нам. Как сразу же к нам...
Еще раз. Вас не очень хорошо слышно. Итак, что за отношение к нам?
Отношение к нам показалось с первых дней нашей операции, когда 17... фактически, если...
Не, вы говорите, что они давно, или вы неделю они...
Нет, я думаю, что они давным-давно уже нас ненавидят и хотят...
А, теперь
нас...
вам доказали это за последние несколько дней?
Нет, подождите минуточку, это все началось с того момента, когда пришел к власти Владимир Владимирович Путин. С Ельцином и с Горбачевым они себя вели, как хотели. Вели из нас нитки и веревки, и все что угодно. И сюда нам специалистов заслали, просто...
Приходит, а потом Путина, стали ненавидеть.
Стало все меняться.
Ну, пример приведите.
Ну, подождите, вы не перебивайте. Потом начало все меняться, он начал наводить порядок, он начал всех этих иностранных агентов изыскивать, либо как-то они стали уезжать.
Это мы поняли, но пример приведите.
Как пример приведите? Ведь было уже сказано им на совещании без Совета Безопасности, не на этом, а на предыдущем, что огромное количество приезжих. Наших агентов ЦРУ работают у нас в специальных органах.
И это и есть примеры. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Хотел по поводу, легкую ремарочку оставить по поводу предыдущих ораторов. Вы знаете...
Только радио вы должны выключить, иначе у нас заносит звук.
Да, конечно, две секундочки. То ощущение, когда тебе кажется, что сосед тебе вонзит нож в спину, и ты нападаешь на него первым, называется шизофрения. Вот реальный термин такой.
Да, но такое бывает вообще-то и без шизофрении, когда кто-то бывает, хочет его...
Но, опять же, это недоказуемо. Пока тебя не всадили, ну, презумпция невиновности, мы знаем же, да, все
правильно. Ну, то есть вот эта история, когда убьют, тогда и приходите.
Не совсем так. Будь готов. Будь готов.
Но не первым. Ну, понятно. Спасибо. Министр обороны Украины в Фейсбуке написал, что туда прибыли новые турецкие беспилотники. Как он написал, будет больше стингеров, джавелинов. Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимые для защиты. Данное сообщение может не соответствовать действительности. Роскомнадзор призывает доверять только официальным источникам информации с российской стороны. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 17:36. Сегодня среда, 2 марта. Мы говорим о военной спецоперации на Украине. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Можете писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Можете не только слушать нас в радиоэфире, можете присоединяться к нашему YouTube-каналу «Говорит Москва». Там обязательно ставьте лайки, обязательно комментируйте, можете писать в чате, а можете потом после эфира, когда уже смотрите в записи, писать комментарии. Это продвигает все это в YouTube. Так это все там работает. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, история с судом в Гааге, который проведет слушание по разбирательству между Россией и Украиной уже 7 марта. А вторая тема – это то, что сегодня должны пройти переговоры между Россией и Украиной. Второй этап, насколько он действительно возможен, что к этому моменту понятно с точки зрения возможности второго этапа, а главное того, до чего могут договориться стороны в нынешних условиях. Об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. успеем сказать главное.
Итак, суд в Гааге проведет слушание по разбирательству между Россией и Украиной уже 7 марта. Международная инстанция ООН, как сообщается, будет рассматривать вопрос о нарушении конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Об этом говорится в пресс-релизе суда. Слушания будут касаться поданного Украиной требования о введении предупредительных мер. В отдельном пресс-релизе указано, что председатель суда Донахью направила России срочное послание. Она обратила внимание российской стороны на необходимость действовать таким образом, чтобы любое решение суда возымело надлежащее действие. Дмитрий Аграновский, адвокат и общественный деятель, он к нам прямо сейчас присоединяется по телефону. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, что это за дело, которое будет рассматривать суд в Гааге?
Ну, суд в Гааге будет рассматривать какое-то дело. Международный уголовный суд будет рассматривать какое-то дело. А почему я так говорю немножко, не то что пренебрежительно, а просто юрисдикция этого суда не распространяется на Россию. Она распространяется только на страны-участники, которые подписали соответствующий римский статут, так называемый. Вот. Россия в свое время подписала его, но потом отозвала подпись. Но это не одна наша страна такая. Вот. Часть стран, на них распространяется юрисдикция этого суда, но это дело добровольное, а часть нет. Так что никаких мер принуждения ни к нам, ни к гражданам нашей страны они принять не могут. А если, в свою очередь, этот статус был бы нами подписан, тогда да, в добровольном порядке на нас могли быть наложены какие-то санкции или на участников, ну, на лиц, совершающих соответствующие преступления, это прежде всего геноцид, преступления против человечества, ну и какие-то преступления против мирного населения во время войны. Вот. Ну а так в данном случае это просто сотрясание воздуха и перевод бумаги и создание каких-то информационных поводов.
И все-таки, на ваш взгляд, когда и если это состоится разбирательство, какой вопрос они будут изучать?
Ну, видимо, украинская сторона будет ставить вопросы об агрессивной войне или что-то в этом роде. На сегодняшний день я не вижу ни малейшего, вот ни единого вопроса, который можно было бы поставить. Мы не используем запрещенное вооружение, мы не используем разрешенное вооружение неизбирательно. Мы не воюем с мирным населением, никаких преступлений не совершаем. Уж тем более мы не совершаем никакого геноцида. Так что, если применить обычную уголовную терминологию, я не вижу в действиях наших военных никакого состава преступления. Об агрессии тоже здесь говорить не приходится, поскольку нынешняя власть пришла на Украину в результате государственного переворота, и она просто угрожает миру, в том числе вы слышали, что Зеленский, называющий себя президентом, говорил о том, что Украина, возможно, получит ядерное оружие. Вот можно такому невменяемому режиму...
Секундочку, но он все-таки признанный оружие. Президент, даже России признанный.
Ну, вы знаете, сегодня его признают, завтра не признают. А Путин говорил, что власть, вот нынешняя, пришла в результате государственного переворота. На мой взгляд, это правильно. Я собственными глазами видел государственный переворот. Но некоторые дипломатические кивоки, они бывают в обе стороны.
Ну хорошо, ладно, давайте вернемся к этому иску. Там все-таки, насколько я понимаю, мы ведь понятно, что деталей не знаем, но там написано «заявление о возбуждении дела о геноциде». И тут мы тогда опять возвращаемся к формулировкам. Есть какие-то более-менее понятные, объективные, а главное, четко прописанные определения того, что это такое?
Ну, конечно, есть же статья, если я не ошибаюсь, 357-я в Уголовном кодексе, например, Российской Федерации, есть мировое термин, который используется в международном праве, но ничего похожего на геноцид здесь не осуществляется. Геноцид – это создание каких-то истребления какой-то группы, социальной группы или национальной группы, религиозной группы, или создание для ее жизни невыносимых условий. Ничего этого, естественно, здесь на сегодняшний день и близко нет. Это просто пиар-акция, вот и все.
Хорошо, тогда главный вопрос. То есть это такой суд, в котором российская сторона может не участвовать?
Она просто в нем не участвует. Она не является участником вот этого римского статута, на основании которого работает этот суд. Точно так же, как вот есть ряд стран в Европе, некоторые страны, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и поэтому на них не распространяется компетенция Европейского суда. Страны берут на себя такую юрисдикцию добровольно.
Это вот понятно.
Другое дело, что, например, есть международный трибунал, который создает Организация Объединенных Наций, вот как, например, по бывшей Югославии. Вот у него уже экстерриториальное действие, но он должен создаваться по решению ООН.
и, естественно, в согласии всех членов Совета Безопасности. То есть без России Китая, он, в принципе, не может быть создан, если, что касается нашей страны. Ну и, к сожалению, не может быть создан без США, если... Речь идет об Украине.
Ну да. И все-таки, опять вот эта деталь. Когда председатель вот этого суда, который будет слушание проводить 7-8 марта, направил России срочное послание, то есть она, видимо, очевидно ожидает какого-то ответа. На ваш взгляд, ответа не будет?
Я не знаю. Может быть, он и будет. Может быть, какой-то дипломатический политес будет соблюден. Можно просто... Нет, ну в любом случае, может быть, будет ответ, что ваша юрисдикция не распространяется на нас. Не знаю, по существу, вряд ли Россия будет здесь участником процесса, потому что, еще раз скажу, юрисдикция этого суда, она не распространяется на Россию. Это вообще довольно новое образование, он действует с 2002 года. Вообще идея-то сама хорошая, но на сегодняшний день не существует никаких международных учреждений, которые могли бы принудительно на кого-то оказывать воздействие, особенно на такие страны, ну вот большие, как Советский Союз, ну Россия, Китай или Соединенные Штаты. Ну да, ну в свое время, кстати.
Ну в общем, члены Совета Безопасности ООН, можно даже так сказать.
Советский Союз и США в свое время были гарантом международного права, друг друга сдерживали, поэтому международное право работало. А сейчас, пока остался один гарант временно, но, видимо, скоро будет еще. Вот сейчас международное право не работает, потому что США его подчиняют просто правам сильного. США дискредитировали все институты, в том числе, кстати, Международный трибунал ООН, потому что из трибунала по Югославии он превратился просто в инструмент расправы над сербами.
Смотрите, Дмитрий Владимирович, а вот и все-таки возвращаясь к тому, ну, допустим, мы не подписали, но дело рассмотрят. К примеру, Артем пишет, суд присудит какие-нибудь репарации, а потом на основании этого решения будут, к примеру, не возвращать замороженные активы Центробанка и корпораций.
Ну, как они рассмотрят дело в отношении страны, которая не является участником?
Ну, просто приняли же они его к рассмотрению.
К рассмотрению? Нет, к рассмотрению они должны принять любое обращение. И по результатам, вот как, например, обычный суд, ну, обычный гражданский суд, вы вправе подать туда какое угодно исковое заявление, самое нелепое. Но просто его суд может не принять к производству. Но физически же у вас канцелярия его все равно примет.
Да, но если, к примеру, приняли и позвали вторую сторону, она говорит, а я не участвую.
Да, она скажет, я не участвую.
И тогда суд, как кажется, рассмотрит.
Ну а как суд это рассмотрит в отношении государства, которое не принимало на себя соответствующие обязательства? У нее просто нет таких полномочий. Вы посмотрите, вот этот римский статут, он только в отношении стран-участников применяется. Это отчасти, даже не то, что отчасти, это фактически дело для стран добровольное.
Спасибо. Дмитрий Аграновский, адвокат и общественный деятель, был с нами на прямой связи. Так, Артем, давайте не будем путать разные суды, потому что, говорит, тогда что рассматривает суд по малайзийскому Боингу, это вообще другой суд. Это стоит все-таки погуглить или по Яндексу поискать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, прошу.
Я думаю, он будет делать так, как ему подскажет Америка. Это уже давно так.
И?
И эта организация давно он потерял свое как реальное действие. Вообще он, можно сказать, ничего не делает.
Подождите, нам только что Дмитрий Аграновский говорил, что это какая-то новая структура, а вы говорите, она давно уже все потеряла. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Московского. Я вот хотел поправить Аграновского, но поправить фактически. Во времена Советского Союза и Штатов международное право не работало вообще. Ни одна резолюция ООН не выполнялась. Палили так, нарушал Израиль, как хотел. И как-то все это... Откуда берется вот эта уверенность, что был какой-то двухполярный мир? Сейчас международное право работает побольше. Потому что оно директировано конкретной войсковой ситуацией, пусть и локальной. Так? И как-то что-то потом в переговорах тогда не соблюдалось ничего. Поэтому Никита Сергеевич взял, набил 3 корабля ракетами или 6 и повез туда. Ничего не соблюдалось. А вот потом, когда Хельсинки прошли, после Хельсинки оно не соблюдалось. И в 90-х годах показалось, что оно будет соблюдаться. Ну, сегодня кризисная ситуация.
Понятно, спасибо. Суд в Гааге проведет слушание по разбирательству между Россией и Украиной по обвинению со стороны Украины России в геноциде 7 марта. Об этом пишут сегодня. И ждем этого дня для того, чтобы понять, что на самом деле там произойдет и будет ли в этом участвовать Российская Федерация.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем следим за лентами новостей. Все новые западные группы отменяют будущие концерты в Москве. Вот только что британская рок-группа Falls и американский дуэт 21 Pilots отменили московские концерты. Об этом пишет агентство РИА Новости. Первый концерт был запланирован на 20 мая, а второй концерт группы 21 Pilots был запланирован аж на 10 июля, но сегодня они отменены. А вот еще новости, которые в эти минуты приходят, это по поводу переговоров, которые на сегодня запланированы. Член украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией факт проведения второго раунда этих переговоров именно сегодня вечером только что подтвердил. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов к нам присоединяется. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
На ваш взгляд, чего ожидать от сегодняшнего этапа? Теперь вот тут даже и украинская сторона это подтверждает, значит, переговоры все-таки будут.
Ну, я думаю, что сегодня они будут уже более предметными и в некотором смысле более ответственными. То есть будут обсуждаться детали, я думаю, вот этого нейтрального статуса Украины после завершения военной операции. Значит, детали того, какие вооружения, военная техника Украины останется, либо не останется на ее территории после завершения операции. Вот. Вопрос, конечно, в том, в какой степени Зеленский и его администрация готовы контролировать ситуацию в Украине после завершения военной операции. Насколько, говоря грубо, он останется на хозяйстве или, так сказать, фактически будет контролировать только небольшие какие-то анклавы. Вот сегодня вопрос стоит об этом. Конечно, украинская сторона заявляет, что у них все под контролем, что инфраструктура вся, так сказать, сохранилась, инфраструктура разного рода, в том числе административная. Но у многих экспертов, в том числе у меня, есть большие в этом сомнения. То есть вопрос в том, в какой степени Зеленский отвечает за свои слова в конечном счете.
Ну и все-таки, с вашей точки зрения, чем могут закончиться такие переговоры, если говорить более, ну, что называется, общо, разделят Украину, или это вообще невозможно, согласится украинская сторона, что называется, отдать на контроль Луганск и Донецк, причем, к примеру, в территории Луганской или Донецкой областей, или это вообще должна быть украинская сторона, которая соглашается на то, что далее в Украине кто-то другой?
Нет, ну что дали, тогда какой смысл в этих переговорах? Тогда бы их не велось. Видимо, все-таки есть вопросы, которые требуют обсуждения. Я думаю, что статус Донецка и Луганска, а возможно и статус Крыма, вообще не является темой для обсуждения, в том смысле, что, ну, значит, соответственно, ДНР и ЛНР в границах областей и суверенитет России над Крымом, мне кажется, вообще являются стартовыми условиями. Ну, как я понимаю ситуацию.
На ваш взгляд, стартовые условия для украинской стороны существуют?
Ну, я думаю, стартовые условия – это сохранение Зеленского и его администрации в качестве руководителей, ну, собственно, сохранение их на своих постах и, так сказать, не переход власти к какому-то переходному правительству, либо какая-то иная схема. Мне кажется, что вот против этого они будут выступать главным образом. Ну, это моя точка.
Но подождите, если возвращаться к выступлению, к последним выступлениям Владимира Путина, то, кажется, для России тогда возможности переговариваться нет.
Почему?
Ну, помните, когда он говорил про шайку наркоманов?
Ну, это было сказано, так сказать, во время военной операции, это было, так сказать, адресовано там тем или иным группам населения. Так сказать, переговорный процесс все-таки имеет...
То есть то, что другую... переговоры начались, значит, все-таки что можно?
Да, переговорный процесс имеет другую логику. Если бы Россия стремилась там, именно, к физическому уничтожению Зеленского, наверное, действия были бы другими. Мы же видим переговоры, все-таки наличие и политической воли для этого, и конкретных механизмов, и людей, которые там выезжают и осуществляют, собственно, этот переговорный процесс.
Вопрос от наших слушателей, если можно. 750-й. А эти переговоры для имиджа нашей страны не в ущерб, спрашивает он?
Я так не думаю, потому что военная операция, в общем, по-разному, и разные есть оценки, там, быстро она идет, медленно, с тем качеством, с иным качеством, но так или иначе она, ну, в общем, по меркам больших войн, она довольно быстро, в общем, цели там, значит, подавление военной инфраструктуры Украины, цели контроля на территории этой страны, военного контроля, она решает. Вот, и, так сказать, располагая этим контролем, тем не менее стремиться к мирным переговорам и к урегулированию ситуации политическим путем, это очень разумная тактика, которая показывает, что страна, которая проводит военную операцию, Россия, она в данном случае, ну, что называется, не кровожадна. Она стремится, так сказать, решить проблемы все-таки политическим путем, а военная операция – это был вынужденный шаг.
Военная операция при этом все-таки продолжается, и в этой связи 45-й спрашивает, а если нас исключат из Совета Безопасности ООН?
Ну, а как это возможно? Совет Безопасности ООН – это в некотором смысле клуб, в котором один из основателей – это Россия. Так было в 45-м году. Я не думаю, что исключение России из Совета Безопасности возможно. Вот если прекратить деятельность ООН целиком, например, и организовать какую-то...
Ну, или Совета Безопасности.
Что?
Или Совета Безопасности целиком.
Да, или каким-то консенсусным путем реорганизовать Совет Безопасности. Не знаю, мне, исходя из тех правовых условий, которые основания деятельности этой организации, которые мы видим, которыми располагаем, мне это кажется невозможно.
Так,
то есть надо выйти из этой игры, переучредить, так сказать, ООН, начать новую игру, чтобы Россия оказалась вне Совета Безопасности.
Так, Джекпот спрашивает, опять же, возвращаясь к переговорам, а капитуляция в обмен на неприкосновенность, такой вот выход возможен, на ваш взгляд?
Ну, это один, на мой взгляд, да, это один из возможных вариантов, да.
Ну, и еще он же спрашивает...
Ну, капитуляция – это жестокий все-таки, жестокая формулировка. Можно было бы найти, может быть, какую-то более обтекаемую, хотя по существу означающую именно это.
759-й пишет, но смотрите, многие, вы наверняка слышали в обсуждениях, многие полагают, что эта операция была рассчитана на более высокие скорости. И вот он говорит, если военная операция на Украине не привела к ожидаемому результату, тогда ведь Беларусь тоже откажется от интеграции с Россией. Ну, в том смысле, что если вообще о чем-то договариваться с украинской стороной, можно Беларусь потерять.
Ну, мне не кажется, что здесь есть какая-то связь. А по поводу медленных или быстрых темпов, ну, операция идет вообще-то менее 10 дней. Давайте вспомним, что Ирак, так сказать, был покорен, да, и, так сказать, по его территории Соединенные Штаты только 2 недели, фактически по степи, там ведь слабая городская сеть, в отличие от Украины, которая традиционная, в общем, европейская страна, густонаселенная. Ну, так вот, 2 недели они шли только по... значит, этой пустыни. Так что я бы не торопился с этими оценками, не говоря уже о том, что в ходе военной операции есть совершенно определенные ограничители, которые связаны с тем, что там не хотят явно штурмовать города, что представляет опасность для мирного населения. Не хотят больших жертв даже среди украинских военнослужащих и отпускают их домой, что показывает, так сказать, вот эту гуманитарную рамку, в которой, да, действуют российские войска, не хотят даже подавления там какой-то энергетической и вообще гражданской инфраструктуры. То есть эти ограничители, они действуют, во-первых. Во-вторых, я думаю, что котлов мы еще не видели, так сказать, да, больших окружений. Вот, и, может быть, я предполагаю, да.
Ну, учитывая сирийский опыт.
Да, может быть, российская военная стратегия, она основана на двух вещах. На подавлении центров, так сказать, военной активности в сочетании с большими окружениями. Может быть, об этом речь идет, и просто этих больших окружений мы еще не видели.
Понял.
Прошла-то чуть больше недели прошло.
Спасибо. Генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов был с нами на прямой связи. О чем гипотетически могут быть переговоры? Только что украинская сторона подтвердила, что второй этап будет сегодня. 7-3, 7-3, 94-8. Давай, слушай. слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Ну, на самом деле, несмотря на позицию российских переговорщиков, на их категоричность, безоговорочность, Россия демонстрирует всему миру компромисс, миролюбивый компромисс для того, чтобы сохранить жизнь как с другой и с нашей стороны. Не только мирных жителей, но и военных, что и демонстрирует российская сторона. Нам сейчас надо выйти на линию, где находится Припять, Киев, Белая Церковь, Умань и Одесса, чтобы соединиться с Приднестровьем. И на этом этапе мы закончим пока операцию по дефашизации Украины. Поэтому те котлы, о которых говорил эксперт, они уже производятся, и российская армия их планомерно будет добивать.
Вась, и все-таки про переговоры. Если это все производится, тогда возникает вопрос, зачем переговоры?
Переговоры – это в том числе политическая дискуссия, которая демонстрирует всему миру, что мы согласны на какой-то компромисс. Но наша позиция безоговорочна в плане того...
Но то, вот как перебил. Это можно согласиться на компромисс с бескомпромиссной позицией?
А такую же бескомпромиссную позицию, я имею в виду не такую же, а диаметрально противоположную, демонстрирует противная сторона, которая на первых переговорах объявила, что они требуют, чтобы мы вывели войска из Крыма, демилитаризировали зону ЛНР, ДНР и вообще убрались с Украины и ни о чем больше не помышляли, что мы сейчас, о том, что мы сейчас производим по приказу нашего президента.
Хорошо, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий, только я должен сказать, у нас немного времени, коротко,
да,
если можно.
Я коротко, я думаю, что просто затягивают они время, там, Зеленский, да, и я думаю, что они не согласятся на наши условия, потому что если бы они согласились, ну, это все, это вот как политическая смерть.
Переговоры ради переговоров, говорит Геннадий. Дмитрий, кстати, об этом нам тоже пишет, и Джекпот тоже пишет, смотрите. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Прошу.
Ну, скорее всего, да, они тянут время, но... Это только их позиции ухудшает. И они же так еще и не добрались до, да, там, до Беловежской пущи, до места переговоров. Там что-то Арахамия там сообщает. И, ну, пока что они не прибыли на переговоры.
Еще, ну, еще раз, переговоры запланированы на вечер. Сейчас они подтвердили, что переговоры будут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, да, здравствуйте. Ну, я также считаю, что это просто попытка затянуть время со стороны Украины.
Вам кажется, что для Украины это выгодно?
Да, тем самым пополнить свои ряды добровольцами с Европы, оружием, укрепить города, максимально усложнив их штурм, возможные зачистку штурмовыми группами, и нанеся России максимальные потери, параллельно они ведут информационную войну, соответственно, вот эти все фейки, они будут множиться. И это повлечет за собой...
Переговоры — это, возможно, затягивание времени, говорит наш очередной слушатель. Еще раз напомню, сегодня второй этап переговоров. Пресс-секретарь МИД Белоруссии заявил, что Беларусь готова организовать и новую встречу переговорщиков России и Украины в любой момент. Как предполагается, эта встреча будет сегодня вечером. Далее новости.